изучаем библейские тексты с пастором и теологом Сергеем Накулом. В эфире программа «По страницам Библии».
Доброе утро, друзья! Не знаю, как вы, но я периодически встречаюсь с людьми, которые уверенно утверждают следующее, что якобы Библия написана попами, которые специально ее составили таким образом, чтобы держать в повиновении простой люд, и чтобы эти обычные люди, они подчинялись власть имущим. Другими словами, утверждается, что якобы вот Библия, та Библия, которая у нас есть в наличии, она представляет собой своеобразное такое вот средство повиновения масс широких населения власть имущим. А, как утверждается, попы или составители этой Библии, они все так сделали, чтобы все это библейское учение держало простой люд, вот такое вот, знаете, быдло серое, как мы с вами считается, в послушании, и мы не рыпались, ничего не могли сказать, не могли критиковать, ничего такого делать. И знаете, вот всю жизнь, по сути, посвятил исследованию Писания, и подобное утверждение меня вводит в реальный ступор, друзья мои. Вот я даже иногда не знаю, с чего начинать. У меня дыхание перехватывает от подобных утверждений, потому что если ты изучаешь Библию, ты понимаешь следующее, что если ты говоришь, что Библия была написана попами, чтобы в послушании держать людей, это значит, что ты Библию не читал. Я еще раз повторю, это значит, что ты Библию не знаешь. Особенно не знаешь книги пророческие, и особенно не знаешь Евангелия, которые описывают нашего Господа Иисуса Христа, а также его двоюродного брата. Так, действительно ли Библия учит тому, что мы были бессловесными тварями, которые должны пассивно, послушны быть власть имущим, что мы не имеем права ничего сказать, даже критиковать, или все это на самом деле не что иное, как информационный фейк? Мы сегодня постараемся ответить на этот вопрос, рассматривая уже 14 главу Евангелия от Матфея вместе с доктором Верноном Маги, где описывается как раз серьезное столкновение представителя Божьего Царства, пророка Иоанна, который нам известен как Иоанн Креститель, двоюродный брат Господа Иисуса Христа. И мы увидим, какую цену он заплатил, говоря правду как раз власть имущему. И более того, мы ответим на вопрос, к чему были призваны Божьи пророки, и можем ли мы сказать, что Библия учит нас, что религиозная сфера – это сугубо личная сфера, а общественная сфера никакого отношения к Библии не имеет. Если у вас возникли вопросы, комментарии, несогласия, пожалуйста, звоните к нам в студию, пишите у меня под стримом на Фейсбуке, и встретимся с вами буквально через несколько секунд.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч.
Итак, друзья, Библия написана была попами, чтобы поддерживать власть имущих. Может быть, Библия предписывает беспрекословное повиновение властям и запрещает критиковать их жизнь и деятельность в свете Божьего Слова? Если вы так думаете, тогда вы никогда не знали Библии, не читали Библии, и особенно книги пророков и Евангелия, о чем я, собственно, и начал говорить в самом начале нашей передачи. Итак, сегодня мы увидим, какую цену заплатил пророк Иоанн Креститель За критику личной жизни царя вспомним и других пророков, жизнь которых явно была не сахар с мармеладом, а конец еще хуже. Ну и, конечно же, увидим, как это проявлялось в жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Первое, друзья мои, перед тем, как мы, собственно, начнем рассматривать этот случай с Иоанном Крестителем в 14 главе Евангелия от Матфея, я хотел напомнить, что многие люди, которых Бог использовал для того, чтобы написать Библию, их жизнь явно не была с нашей точки зрения комфортной, приятной, удобной. Многие авторы Библии погибли мученической смертью, либо страдали очень сильно, или находились в тюремном заключении, или впахивали, как папы Карлы, в каторге. Например, тот же самый евангелист Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, написал несколько посланий и написал известную всем нам книгу Откровения. Да, я бы хотел просто прочитать маленький текст из послания евреям, где говорится следующее о пророках и праведниках. «Одни были замучены, не приняв освобождения, чтобы лучшее получить воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях кожих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». То есть это как раз касается и целого ряда авторов священных писаний. Поэтому утверждение о том, что якобы это были люди, комфортно жившие и написавшие Библию, чтобы как бы обезопасить себя, они совершенно безосновательны. Даже вот учитывая этот момент, который я только что осветил. Если мы вспомним того же самого апостола Павла, сколько он находился в заточении, сколько его преследовали, сколько его избивали, какую мученическую смерть он принял. Да, помните, ему, как по преданию говорится, отрубили голову мечом в Риме. Мы можем вспомнить того же самого апостола Петра, да, одного из величайших апостолов Господних, который также завершил свою жизнь не в комфорте, не в джакузи, попивая мартини и любуясь на Мальдивах прекрасным видом, открывающимся из окна бунгало. Нет, он был распят на кресте. Давайте вспомним брата Господня, Иакова, которого также убили мученической смертью. Давайте вспомним других апостолов. Давайте вспомним ветхозаветных пророков, того же самого, например, Иеремию, который, по сути, с точки зрения этого мира, был самым настоящим лузером. Всю свою жизнь он страдал, он призывал людей к покаянию, в конечном итоге его бросают в яму. Вспомним, может быть, Даниила, того же самого пророка, какие у него были в жизни проблемы, да, связанные как раз вот со столкновением с людьми, которые не любили Бога, не любили Его Слова и пытались различные интриги совершать. Вспомним Моисея, с чем он сталкивался в своей жизни. И мы можем продолжать. Вспомним пророка Илию, да, который сталкивался, опять же, с тяжелейшими преследованиями со стороны царя Ахаза и его жены, такой вот, знаете, змеи подколодной Изавели. Мы можем вспоминать, и особенно нашего Господа Иисуса Христа, который умирает мученической смертью, вследствие чего? Вследствие предательства, вследствие коррумпированного суда, у которого все было уже договорено на мази, на договорниках таких, вследствие того, что были даны ложные судебные показания, вследствие того, что власть как раз имущая, вот эта религиозно-политическая элита, они составили заговор, да, подкупили людей, они были напрочь коррумпированы в этом отношении, отправили его на смерть. Благодаря чему? Благодаря уже заведомо известному решению суда. Да? И после этого мы будем говорить о том, что якобы Библия была написана для того, чтобы контролировать людей и держать их в повиновении. И давайте вспомним еще, кто такие были пророки. Вот Иоанн Креститель – это классический пророк священных писаний в духе, который представлен и описан в священных писаниях Ветхого Завета, то есть в духе пророка какого? Именно пророка Ильи. И что собой представлял пророк? Да, пророк – это Наві. Наві кто такой? Наві – пророк. Это не тот, который попросту, знаете, предсказывает определенное будущее. Несомненно, горизонт предсказания будущего у пророков существует, их пророческих посланиях. Но основная цель пророка – говорить здесь и сейчас своим современникам следующее. Так говорит Господь. Основная цель пророка Нави – возвещать людям Божью волю. И знаете, что самое интересное? Возвещать людям Божью волю не выборочно, не только людям, которые занимают низкое социальное положение или, там, допустим, так называемый средний класс. Нет. Так говорит Господь. Из уст Божьего пророка относится ко всем без исключения слоям общества, начиная от самых низших слоев населения и завершая самыми высшими, теми же самыми царями. Это очень важный момент. Пророк – это тот, кто является представителем самого Бога. Он представляет Божью власть здесь, на земле. А соответственно, тот, кто внимает пророку, он внимает самому Богу. То, что возвещает пророк, как в Ветхом Завете, так и в частности двоюродный брак Господа Иисуса Христа и Иоанн Креститель, это Божья воля, которой должны повиноваться все. И более того, друзья мои, в наше время считается, что, знаете, вот есть такие утверждения, ну да, я верю в Бога, я верю в Бога, но Он у меня в душе. Или там начинают рассказывать, ну, вы понимаете, ведь вера в Бога – это, вы же знаете, сугубо личное. И я бы не хотел об этом говорить, и это лично у меня в душе. Да? То есть, другими словами, современная ложь, я еще раз подчеркиваю, именно современная ложь человеческая заключается в том, что якобы существуют две сферы. Сфера общественная, публичная, где можно вести себя в соответствии с понятиями этого мира. А есть сфера некая личная, и вот к этой именно приватной личной сфере и относится религиозная сфера или твои взаимоотношения с Богом. Друзья мои, возьмите это утверждение, скомкайте его и выбросьте в мусорное ведро, потому что это самое настоящее вранье. С точки зрения священных писаний и христианского учения, существует Бог, и этот Бог, он является всевластным Богом, который рассматривает все сферы человеческой жизни. Для веры в Бога не существует приватной сферы и публичной сферы. Это все сферы, в которых должен господствовать Бог. Это очень важный момент. Да? Почему? Потому что считается, что ну, то, что у меня в душе, вас, по сути, не касается, и не нужно лезть ко мне в душу, не нужно оценивать мою жизнь, это мое личное. То есть чего ты вообще туда сунешь свой нос? И вот как раз нечто подобное происходит как раз в жизни Иоанна Крестителя и царя Ирода, который был в то время. Мы можем увидеть, что оказывается, Иоанн Креститель напрямую обращается к царю и критикует царя. Почему он так делает, друзья мои? Потому что мы должны вспомнить, какое место занимали пророки в Божьем народе, в социальной среде Божьего народа. А очень часто нам кажется, что царь был самым главным в Израиле, но это далеко не так. По крайней мере, с точки зрения Библии, это далеко не так. Давайте вспомним, что мы вообще читаем в священных писаниях. В Писании на первом месте и самый главный – это всегда Бог. Хорошо? Давайте уясним этот конкретный момент, который красной линией проходит от Бытия до Откровения и ярко светит в Пятикнижии Моисеевом и особенно в книгах пророческих. Это первый момент. В Писании самый главный – это Бог. В центре находится именно Бог. И вы думаете, ну ладно, а потом, наверное, царь. Нет, ничего подобного. Не царь самый главный. Еще раз подчеркиваю этот момент. Согласно Библии, царь, власть имущий, не самый главный. Потому что после того, как говорится о Боге, потом говорится о чем? Говорится о Торе, о Божьем законе, о Слове Божьем, которое дано нам в записанном виде и возвещается потом еще устно. Итак, Бог, Его Слово, которое по сути неотделимо от самого Бога, и по сути именно Тора, Божье Слово, являлось такой, знаете, своеобразной конституцией Божьего народа в священных писаниях. Другими словами, мы можем увидеть следующее. Царем Божьего народа, как и всего мира, является Бог. Конституция – это священное писание. И вот дальше мы можем видеть самое интересное. Дальше уже под Богом и Божьим Словом, это очень важный момент, друзья мои, находится царь. И вы думаете, что царь самый главный? Да нет. Опять нет. Опять нет. Функционально вполне возможно, что да, он самый главный. Да. Но мы не должны забывать следующее. В этой всей системе мы можем увидеть царя, который обязан был, я еще раз подчеркиваю, обязан был быть послушным своему Богу-царю. Это первое. Второе. Царь, когда восходил на престол, он должен был переписать свиток Божьего закона и хранить его у себя и сверять свой образ жизни и свою деятельность сообразно Божьему закону, то есть Божьей воле. Хорошо? И от царя ожидалось, я еще раз подчеркиваю, от царя ожидалось царствование в послушании Богу согласно Божьему закону, и царь должен был воплощать Божью социальную справедливость в отношении всех. Более того, наряду с царем Бог устанавливает кого? Он устанавливает судей. Судей, которые на местах должны были воплощать самого Бога в правосудии. Согласно чему? Согласно их послушанию Богу и согласно их послушанию и воплощению Божьего закона, творя милость и суд в том окружении, в котором они были поставлены. Дальше кого мы видим? Мы видим священников, которые должны были подчеркивать Божью святость, Божью чистоту и научать людей чему? Божьему закону. Научать кого? Научать царя, научать судей, научать знать, потому что с них взыщет Господь. Это очень важный момент. Царь был ответственен в первую очередь перед Богом, перед его словом, за то, чтобы он был послушен Богу и его слову и действовал сообразно Божьему слову. Вот так все серьезно оказывается. И разделение на приватную жизнь царя и внешнюю его деятельность публичную попросту не существует, потому что для Бога не существует той какой-либо области, которая бы могла сказать: «А вот здесь, пожалуйста, не влезай и не суй свой нос». Бог скажет: «Извини, я Бог, я твой Творец, я твой Господь, и я имею полное право рассматривать все области твоей жизни». Более того, мы можем увидеть не только царя, судей, священников, знать, но также для того, чтобы, знаете, своеобразный был баланс определенный и постоянное напоминание, знаете, это как в демократических государствах всегда должна быть здоровая функционирующая оппозиция. Оппозиция, если она правильно ведет себя, она всегда должна держать в тонусе власть, она всегда должна исполнять ту функцию, критиковать власть там, где действительно они переходят свои границы или не действуют как необходимо. Так вот, именно такими были Божьи пророки, именно Невиим. Или Нави, Божий пророк. Задача Божьего пророка была как раз постоянно напоминать, исправлять и критиковать царя, судей, священников за то, что они отходят зачастую от Божьего закона. Если вы прочитаете пророческие книги, возьмите, пожалуйста, сегодня того же самого Исаию и посмотрите, как Исаия рубит правду матку, он жжет каленым железом и четко и ясно вскрывает пороки и недостатки власть имущих. Он осуждает их за что? За продажные суды, он осуждает их за коррупцию, он осуждает их за договорняки, он осуждает их за то, что они занимаются чем? хищением земли, за то, что они транжирят деньги, за то, что они пренебрегают правами и обязанностями социально незащищенных верст населения, да, как у нас на украинском языке говорится. То есть это кто были? Это были сироты, это были вдовы, это были иммигранты и это были бедные люди. Пророки как раз этим и занимались. Прочитайте сегодня всю книгу пророка Михея, она коротенькая, и пророк Михей считается таким, вы знаете, мини-Исаи, потому что многие темы социальной несправедливости, которые вскрывают пророки, как раз и содержатся в книге Михея. Я ссылаюсь на нее, почему? Потому что в университете в Нидерландах, в университете Кампена, я как раз писал свою диссертацию именно по книге пророка Михея, поэтому я вам ее настоятельно и рекомендую. И вот как раз в этом контексте, друзья мои, мы можем увидеть, что утверждение, что якобы Библию написали попы, чтобы держать людей в повиновении в отношении власть имущих, она совершенно несостоятельна. И это прекрасно знал Иоанн Креститель, который что делает? Который как раз и критикует Ирода за что? И многие пожмут плечами в наше время и скажут, а что тут такого? А получается, Ирод, он находился в том, что Библия называет прелюбодеяние. Это старое слово, но оно очень хорошо описывает такой же старый-престарый грех, который существует и в наше время. То есть Ирод просто-напросто имел сексуальную связь с кем? С женой своего брата. Вот такая вот ситуация. Ну и что, казалось бы, да, давайте посмотрим на наш бомонд, на многих политиков, которые живут подобным образом, да, или там у них есть любовницы, или нанимают себе проституток, или еще так живут, или это рекламируется в средствах массовой информации и принимается в нашем народе как бы совершенно нормально. Я помню, когда был скандал с Моникой Левинской и с Биллом Клинтоном, да, а многие люди в то время пожимали плечами, а что тут такого, да, молодец Клинтон, вот это настоящий мужик, вот он смог так сделать. Друзья мои, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте, как говорится. Потому что если вы называете себя христианской нацией или православной нацией, так, тогда для вас авторитетом должно быть Божье Слово, как для Иоанна Крестителя, который и говорил Ироду очень четко и ясно, что слушай, друг, ты нарушаешь Божий закон, на тебя смотрят люди. Ты прелюбодействуешь, это великое зло в глазах Божьих. Помните, когда мы рассматривали пример с Иосифом в Египте? Помните, когда его домогалась богатенькая женщина, которой хотелось как бы такой, знаете, легкой сексуальной интрижки с красивым смазливым мальчиком из евреев? Да? Он говорит, как я могу совершить такое великое зло? Другими словами, Иосиф четко и ясно говорит, что это великое зло, и это великое зло не может каким-то образом перестать быть им, как тысячи лет назад во времена Иосифа, так и в то же самое время, как это было во времена Иоанна Крестителя и Господа Иисуса Христа. И по этой причине мы можем задать вопрос, ну а чего ему надо было, зачем ему нужно было копаться в грязном белье? По той причине, что пророк как раз и был призван к тому, чтобы быть своеобразным голосом нации, голосом Божьим в народе, который должен был показывать Божий стандарт святости, Божий стандарт чистоты, Божий стандарт, в том числе и семейных взаимоотношений, и тем самым пророк вскрывал эти все пороки. Естественно, не понравилось это власть имущих. Мы можем увидеть вот те интрижки, которые произошли, как... Что мы увидим? Мы видим, что путем манипуляций, путем того, что происходит за кулисами, да, вынудили этого царя сделать так, чтобы Иоанну Крестителю отрубили голову. Заткнуть, наконец-то, рот этому пророку. И это не единственный случай. Иоанн стал в один ряд со многими другими пророками, о которых мы читали в послании евреям. И в это же самое время вновь и вновь напоминает нам о том, что за правду, за библейскую правду, пророки, праведники многие платили высокую цену, платили собственной жизнью. То же касается и нашего Господа Иисуса Христа, который действительно столкнулся с власть имущими, с религиозной элитой, с политической элитой, которые были взаимосвязаны между собой. И как раз как следствие их заговора он был отправлен на крест. Казалось бы, что они победили Господа Иисуса Христа, Царя Божьего Царства, который пришел, чтобы установить мир на этой земле. Но, как мы знаем, ничего у них не получилось. Господь Иисус воскрес из мертвых. А это значит, что мы имеем уверенность и надежду, и что мы можем также, согласно Библии, возвещать Божью истину нашему народу, показывая, насколько важно обращение к Богу, покаяние к Богу, потому что Бог есть Бог всех живущих на земле. Пророческое слово, которое пытались уничтожить, подавить, раздавить, оно звучало как тысячи лет назад, так оно звучит и сейчас, до того момента, когда Господь Иисус Христос придет как всевластный Царь и уже окончательно и бесповоротно установит свое царство на всей земле, и праведники воссияют, как светило на тверди небесной. Всего вам доброго, Божьих благословений, читайте Библию, следуйте за Царем Иисусом и будьте послушны Его Слову.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.